Я нашел в куче два довольно потертых, но еще крепких подсумка. Схватил пару потрепанных рюкзачков и, отпихавшись от налетевших со всех сторон сослуживцев, скрылся в баталерке. Так как Сашка Федосов убыл на склад парашютно-десантного имущества за теми самыми пакетами, которых у нас, в отличие от других групп, не было ни хрена, пришлось выскочить еще разок, заскочить в кубрик и хапнуть на долю старшины еще один рюкзак, какой-то брезентовый ремень и старый плащ от общевойскового защитного химического комплекта. Зачем нужен был этот плащ, я так и не понял. Просто схватил первое, что попалось под руку. Так как усовершенствование рюкзака и подсумков дело творческое, я начал вспоминать все изыски снаряжения, которые видел на разведчиках в других группах. Пришлось даже достать тетрадку, ручки и карандаши и начать рисовать. Сперва я задумал сшить два РД, пришить снизу основного рюкзака еще один с обрезанными лямками. Потом одумался. Наверняка будет неудобно ходить и кататься по земле с такой штукой. Эскиз чудо-рюкзака перечеркнула жирная красная линия. Так, а если сшить их, наложив один на другой? А еще лучше обрезать на одном два боковых кармана и оставшийся большой карман пришить сверху. Не, лучше обрезать лямки. Боковые карманы обрезать наполовину, где-то снова пришить к ним клапана. А ну-ка, начертим эскиз. Ну, на бумаге выглядит неплохо. А как оно будет выглядеть в реальности? Вооружившись портняжными ножницами, я начал безжалостно кромсать старый рюкзачок. Вскоре приплелся Федос с охапкой пакетов и ногой открыл дверь. «Идите все в жопу!» – заорал он, развернувшись. «Выдача будет только с разрешения командира группы, и нехрен ко мне сейчас лезть!»
«Сань, ну а мне-то дашь пакетик?» – пытался задобрить я заместителя командира.
«Ты от минеров уже унес. Мне и так мало дали. Сказали, что у нас до хрена было. Наверное, все-таки Маркуша домой унес. Они же ни хрена не числятся ни за кем». Вот что делает власть с людьми. Без году неделя замком группы, а уже жадничает какой-то пакет. Ну ты скряга, я тут тебе рюкзак отхватил, и ремней, и плащ ОЗК старый, а ты мне пакет жмешь. Хватит выкаблучиваться, надо сам возьмешь.
О, рюкзак, сейчас я тоже перешью, я уже придумал как. Слушай, а с плащом что можно придумать?
Федос запихнул пакеты в отсек и, схватив рюкзак, начал его безжалостно распарывать лезвием для бритья, не удосужившись даже нарисовать какой-нибудь чертежик. Я уже отпорол лямки и, обрезав наполовину боковые карманы, толстой суровой ниткой в два сложения пришивал клапана. Наметав нитками второй рюкзак к первому, я напялил его на себя и начал красоваться. Ничего, неплохо смотрится. Будет ли в нем удобно перетаскивать различные имущества? Надо пришить уже полностью и потом опробовать. Пришивал по контуру я довольно долго, мелкими стежками, дырка к дырке, стараясь, чтобы выходило ровно. Я даже прочертил с помощью линейки пунктирные линии и вел по ним стежки. Занятие это было довольно долгое и утомительное. И, склонившись над своими творениями, мы неспешно болтали с Саней, обсуждая сегодняшнюю стрельбу и остальные события. После проверки, перед отбоем, мне еще предстояло идти к баллонам за хавчиком для тайника. Ярик оповестил нас о удачной поездке еще на ужине и назначил время передачи.
«Слышь, завтра, кстати, связисты приезжают. Мне твой земеля сказал. Кстати, тебе привет». Поделился новостью Федос и затряс кистью рюки. «Мля, больно колется. Иголка тупая. Еле протыкаю. Скоро все пальцы покоцаю». «О, нормально. У нас завтра после общественно-политической подготовки ТСП до обеда. Может, уже в группу придут? Хорошо, если Поповских нормальных отберет». «Да не заплужит. Это ж все-таки его группа. А он из нас лучших собирается делать».
«Ха, лучших. Возьмет из сухопутной учебки. И что с ними делать? Я хоть сам из сапогов, но все-таки из морских, а тут вообще какие-то пехотинцы». «Да не, вряд ли. Давай, закругляйся. На поверку строится пора». Опять пропели про готовность всю жизнь служить на военном флоте, потом в составе группы голосили про то, как неведомые нам комсомольцы уходили на гражданскую войну. «Вот в учебке-то, под барабан, мы голосили намного лучше. Здесь мы и просто орем». А там камень и хромов заставляли нас петь. Да не просто петь, а на два голоса. А барабанщик нашей учебной роты, что он утворял своими палочками? Перед тем, как рота начинала идти строевым после команды, он стукал несколько раз палочки друг от друга и выдавал такую мощную раскатистую дробь, что аж сердце замирало. А наша ротная песня, и если в поход труба позовет, как синий заставлял нас на плацу петь несколько песен подряд. Мы даже пели «Голубой вагон» из мультика про крокодила Гену. Эх, как рявкнем припев.
«Скатертью, скатертью, синий дым стелится и упирается прямо в Пентагон».
Говорят, матросы с кораблей вообще не поют песни на вечерке. А зря, перед сном подзарядиться бодростью никогда не помешает. Валяется у нас в ротной баталере барабан, правда без палочек. Вот бы забрать его и как дать дроби на вечерухе, да какую-нибудь песню залихватскую спеть, а не проорать. После вечерних мероприятий, как только притопали к казарме и зам старшины распустил строй, я сразу же побежал к баллонам. Ярик передал мне газетный сверток, еще немного поболтал, выдавая страшную военную тайну о том, что в субботу мичман будет крутить боевик, в котором снимался тот чувак, который играл в том фильме, где он такому здоровому китайцу в прыжке со шпагата «На!». О да, наверняка будет отличный фильм. Тем более тот чувак неплохой актер. Как он ногами классно машет. Не то что фидосовский любимчик Шварц неповоротливый. Расслабившись и задумавшись про фильм, я потерял бдительность и наткнулся на дежурного по разведпункту. Старший лейтенант с очень знакомым лицом остановил меня и начал допрашивать. Кто такой? Откуда и куда? Из чего подразделение? Что это у вас в газетном свертке? Надо же так нелепо попасться. «А, поповские дручуны? Ну ясно. Разворачивай пакет, сокол ясный, не стесняйся». «Так, что это у нас тут? Консервы? Чай? Голод, что ли, замучил? Где взял?» «Да тут это, старослужащие угостили, мы у нас...» — обреченно начал мямлить я. «А, у вас суточный выход скоро, вот и запасайтесь, как хомяки. Ясно с вами. Только мне не верится, чтобы пискари вас угощали. Что-то мне, дружок, лицо твое знакомое». «Где я тебя видел, а?»
«Не знаю, товарищ старший лейтенант».
«Стоп! Сверток на землю! К бою!» — ошарашил меня Старлей. Пришлось положить сверток на землю и встать в стойку. «Вольные удары в связке на 4 счета! Начал!» Я, абсолютно не задумываясь, отработал на воздухе ту связку, которую мы тренировали перед побоищем. «А, точно! Это вы в спорткубрике в тройке работали под музыку!» — вспомнил офицер. «Так-так. Короче, матрос, забирай свои консервы и идуй в кубрик. Отработайте еще пару серий. Ваши фамилии у меня есть, записанные в блокноте. С вашим командиром переговорю. Будете на показных выступать».
«Есть выступать на показных», — обрадованно сказал я, радуясь, что так дешево отделался. «Минута, исчез!»
Я испарился за какие-то доли секунды. После отбоя мы еще около часа с Федосом сидели в баталерке и шили свои рюкзаки, пока нас не разогнал по шконкам пришедший с проверкой зам старшины.
«У нас же пачка чаю есть и печенье 2 пачки лишние. Надо было его угостить. Разрешил бы и дольше сидеть», — сокрушался не успевший дошить Федос.
Я все свои дела с инпошивом закончил и даже успел промазать швы клеем КЗ, клей защитный, пузырек которого притащил Федос со склада ПДИ. Как он заполучил его, я в подробности не вдавался. Скорее всего, спер. С утра на завтраке все матросы с интересом пялились на связистов, прибывших в часть ночью. Особенно выделялись среди матросов 2 худощавых высоких парня в обыкновенных армейских ХБ, разглаженных по летному, с голубыми петлицами и в высоких шнурованных ботинках.
«О, блин, сапоги!» — шептались между собой моряки. «Смотри, десантники вроде. Вот им повезло-то!»
«Блин, не дай бог к нам попадут», — переживал Федос. «Будем как белые вороны». «Фигня, они связисты», — подытожили киевляне. «За десантников не скажем, но матросы туфта. Мы их по учебке помним. Они пришли, когда мы 2-й месяц учились. Нормальных карасей нет». Федосов увел нас на общественно-политическую подготовку. Прибывший Поповских, поздоровавшись с группой, ушел сначала в штаб, а потом в роту связи, беседовать с личным составом и подбирать себе разведчиков-радиотелефонистов. «Ну вот, накаркали. Сухопутных связистов засунули к нам в группу. Молодец, Каплейт!» «Как он их отбирал? Он что, не понимает, что мы теперь как бельмо на глазу с этими десантниками?» Когда построились перед получением оружия и имущества на тактико-специальную подготовку, на центральной палубе появился наш Каплейт. А за ним следовали те самые 2 выцвевших ХБ. Нам представили прибывших матросов. Тьфу, солдат. Старшина 2-й статьи, младший сержант Смирнов, основной радист группы. Младший сержант Уткин, запасной. Теперь на все занятия они будут ходить с нашей группой. Только радиостанции и оружие получать будут у себя. «Ну, товарищ капитан-лейтенант, большое матросское спасибо за такое удачное приобретение». Пока шла суета с получением оружия, я, пользуясь правом 1-го номера головного дозора, успел получить свой пулемет и пистолет и побежал в баталерку загружать свой недавно пошитый рюкзачок. Распихал по карманам химзащиту, плащ-палатку, котелок с кружкой и ложкой. Место еще завались. Что бы еще запихнуть? Запихнул еще купленные за 3 рубля джинсовые кеды и сухую пару носков. Под резинки от запасного парашюта, прошитые поверх второго кармана, засунул малую пехотную лопатку. Потом вытащил из отсека шкафа приготовленный на всякий случай шкерт. Черную старшинскую сумку, подаренную мне Масловым, тоже принайтовал к рюкзаку. Попрыгал. Вроде нормально. Так, а теперь пулемет попробуем сверху. Ну что же, вполне удобно. Но надо все-таки что-то придумать с подсумками. Куда-нибудь на грудь их, что ли, прикрепить.